Здравствуйте все. Евгений Иванович, здравствуйте.
Ну что, 10 число, февраль. Здравствуйте. Здравствуйте все, кто с нами сейчас в эфире. И вы, Сергей Андреевич, здравствуйте. И, между прочим, мы дожили до этого дня. Опять плюс 3. Хотя сугробы еще есть. По крайней мере, в Москве плюс 3. А при этом, ну, дожили и дожили. А что, собственно говоря, с этого великого новости начинать? Раз мы говорим в эфире, значит, это уже точно так. Между тем, если так дальше все будет, я уж не знаю. Может, и не доживу до какого-нибудь из эфиров, потому что вокруг у нас удивительные происходят новости. И нам об этом сообщают, оптимизм мгновенно улетучивается. Знаете, вот как кислород на Марсе. Вот он был, а вот его нет. Вот Венера была процветающей и покрытой мелкими океанами планетой, а вот там плюс 450, выжженные камни, давление дикое, и черт что, все меняется.
Океаны
в этом
мире. Океаны серной кислоты, да, были, наверное?
Какие-то? Нет, не серной кислоты, там вода, судя по всему,
да?
Была. Много чего интересного анализ атмосферы Венеры вам показывает. Хотя мы, конечно, ну, народ такой. У нас космические аппараты и на Луну садились, и на Марс, и на Венеру, между прочим, с Венерой вообще мы первыми были. А что сейчас? Где мы? Мы офис для Роскосмоса строим. А вот в старые времена у нас офисов-то не было. Это ж некомфортно было. Ладно, давайте перейдем к окружающему нас пространству. Выяснилось, что американцы с нами воевать не могут. И вообще в блок НАТО с нами воевать не может. Слышали об этом?
Угу.
А дело в том, что...
Там есть какое-то препятствие.
Ну, там есть конкретное препятствие. Угу. Помимо того, что их не будет, ну, даже если и нас не будет, потому что мы с американцами аккуратно взаимно уничтожим друг друга. Ну, опять же, у нас теперь гиперзвук и много чего другое есть интересного. Они только начинают, хотя нет особых сомнений, что и у них это будет. У них милитаризация космоса вовсю сейчас развернется. Я уже даже не говорю про Арктику, Антарктику и океанические глубины. Но это все нормально. Сейчас мы еще увидим военные базы в Антарктиде довольно быстро. Сомнений особых по этому поводу нет. Однако выяснилась очень простая вещь. Вы знаете, почему у нас калибр был 7,62 и остается во многим? Он не влезал в наш патрон.
Ну, правильно, чтобы враги не могли использовать наши патроны. Это понятно, да.
Их патроны, это еще по Первую мировую войну, в наши заряжать можно было. Вот доля буквально миллиметра. А не заходит каменный цветок. Все. Шикарная тема. Трофейный боеприпас использовать можешь,
а их
твои
мы могли
не
заряжать.
Да? Между прочим, русские инженеры в этом плане, вот прям это правильная тема. Это вот те самые левши. Так вот, танки у них тяжелые. А у нас мосты рассчитаны на наши танки. И во всей Восточной Европе, во всей бывшей зоне контроля СССР, включая, кстати говоря, Украину и Прибалтику, мосты рассчитаны на 45-55 тонн. А у них танки тяжелее. И 70 тонн есть, и 65 тонн есть. А мост не выдержит. И что ты будешь делать с этими танками? А рек море? Ну, море рек и болота, их надо пересекать. А пересекать их как? По гатям, понтонам и мостам. Не, ну, можно, конечно, для того, чтобы до нас добраться, надо перестроить все мосты. Вообще все. Это интересная тема. А причем никто не может. Ни французские, ни британские, ни американские, ни немецкие танки. Более того, я тут посмотрел вес, ну, мне уже стало интересно, израильской Меркавы. 70 тонн, четвертая Меркава. Другое дело, что Израиль, он не член НАТО, и что ему с нами воевать? У него вон на Ближнем Востоке более чем достаточно своих тем. Как следствие, Вот сейчас они на эту тему спохватились и говорят: ребята, это все здорово, планы там, все. А вот как в реальности? А в реальности кукиш тоже интересно. Ну, то есть, минную войну мы же помним. Рельсовая война у нас была самое оно еще со времен Второй мировой. Как там в Белоруссии в тылу? Ряд операции «Багратион» чего было? Сколько эшелонов летело под откос? И вот здесь ужасно интересно, потому что загоняешь, значит, эти все танки методом пары точечных взрывов там в котел, прям полками и дивизиями, и там спокойно их расстреливаешь, те же корнеты исключительно хорошо демонстрируют. Курды на турках отоспались, вот сейчас, ну, турки танки «Леопард» погнали по Сирии в рамках своих военных операций. Особой рекламы это германской танковой промышленности и турецкой армии не дает. Но вообще-то «Леопарды» горели. Горели. А, соответственно, у Израиля с «Меркавами» тоже была незадача во Вторую Ливанскую войну. «Хизбалла», используя те же «Корнеты», производство еще советского. Уж кто там в Ливан их запихал? Разбирались с номерами, нет, не наши. Ну, Украина их производит, слушайте, все их производят, Беларусь их производит, их вообще Советский Союз производил. Ну, горели, горели, подбивали «Меркавы». А современное противотанковое устройство, оно же простое. Ну, вот есть у тебя это сравнительно легкая труба такая, да? Нажал на кнопочку, она улетела. Цель нашла. Бздынь, нету танка. Тоже интересно. Причем, опять же, еще...
Это дешево стоит, самое главное. Гораздо дешевле танк.
Нет, ну это точно дешевле, чем танк. Я посмотрел специально вес и «Арматы» наши, и Т-90. Все укладывается в норму. «Уралвагонзавод» веников не вяжет. Вот что такое на самом деле мелочь. Вот там пишут по поводу мины. Мина в миномет у нас 82 миллиметра, у немцев 81. Ну, как-то так. Мелочь, но при этом это важная мелочь. Почему надо свое развивать, а не взяткоемкие сделки проводить с покупками вертолетоносцев, итальянских БТРов, которые никуда не годились, и так далее. Большой привет экс-министру Сердюкову. Ну, он сейчас у нас авиацию гробит. Поэтому, ежели он нас слышит, то особенно большой ему привет. Память о нем в армии жива и, видимо, останется навечно. Как и Рособоронсервисе, как и Васильеве, и вообще всех этих девочках гарема. Прям шикарные ребята. До сих пор помнят в Академии Генерального штаба какую-то его девушку с хорошей фигурой, очень прилично одетую, которая, туда зайдя увидеть часового у знамени, произнесла великую фразу: «Флажок на склад, мальчика на лекцию». То есть, ну, не только в инстаграмах у нас дуры-дуры или в «Доме-2» были. Ну, и у тогдашнего министра.
Но они же в Инстаграме берутся неоткуда-то. Они же из жизни приходят в Инстаграм, а не наоборот.
Я даже примерно понимаю, да, с каких коек они туда берутся. Но не до такой же степени. Ну, удержите своих профурсеток подальше от реальной жизни. Я, в конце концов, помню, как-то пытались мне продать офис, где сидел главный таможенник 90-х годов. Поднялся я там на 4-й этаж. Около станции метро «Проспект Мира». Хороший был такой офис. Дореволюционный, мы как раз искали. Заглядываю, а его как раз там то ли посадили, то ли... Ну, в общем, вылетел с треском. У Бориса Николаевича Ельцина вылететь с треском было просто. А таможня и тогда была прям красавца, и сегодня красавца. Но она тогда была бесхитростная. И с хромосомами у нее все было хорошо, по молодости еще. С генетикой. Вот кабинет начальника, вот кабинет помощника начальника, а вот огромная кровать, которая стоит в кабинете за кабинетом помощницы начальника. У меня глаза на лоб начинают лезть, а их из офиса вышибли прямо вместе с мебелью. Я даже хорошо помню его фамилию. Называть так не хочется. Все-таки гусар. Про поручика Ржевского можно анекдоты было просто перекладывать один к одному. Но что забавно было, там даже мисочки остались и лежаночка для собачки помощницы начальника. Это очень тонко для офиса главного таможника Российской Федерации. Это прямо куртуазно и в рамках традиции. Россия, которую мы потеряли, а вот она. Могли не находить, с моей точки зрения, честно говоря. Но, тем не менее. Ну, ладно. Но это мы все... Что мы все право о милитаризме, да, о милитаризме? Давайте о высоком. Замечательную новость сказали нам мидовцы. Они, наконец-то, в очередной раз возопили по поводу безобразия норвегов на Шпицбергене. Шпицберген. Он же Грумманд, по-старому, по-поморски, который был ничей. И дожил он ничей до 20-го года. А потом в 20-м году, ну, не этом, который настал, а 100 лет назад, был международный сходняк. У нас, заметьте, это был разгар гражданской войны, но Россия там участвовала. И страны, организовавшие конференцию по Шпицбергену, договорились подарить этот архипелаг Норвегии. Именно что подарить, потому что независимым государством Норвегия была не со времен сериала «Викинги». Не, ну тогда да, там были разные короли, но они же друг друга потом сильно душили, и дальше кто кого прикончил, тот и главный. Поэтому там то Дания главная, то Швеция главная. Норвегия совсем ушла в нити.
Не была главной, да,
Норвегия. Мягко говоря, не... Не, ну, можешь свинтить куда-нибудь там в Исландию. А когда в Исландии станет совсем кисло, да вали Америку открывать, как Лейф Эриксон, или там Гренландию. Доживи там до малого ледникового периода, потом вымерзнешь. Но в 1905 году Норвегия стала... В современную эпоху опять независимым государством. А у нее очень грустно было с территориальными местами. Колоний никаких, ну, как-то нехорошо. Времена были мирные, спокойные, Первой мировой еще не было. И далее Шпицберген. Но при этом на особых правах. То есть как бы это Шпицберген их, но не их. А хозяйственную деятельность там могли вести все участники соглашения. Там очень смешно было. Там были и державы, у которых с морем было все хорошо, и такая крутая мореходная страна, как Швейцария, в конференции участвовала. Ну, здорово же, швейцарский флот нам всем известен. Правда? Что есть у Швейцарии такого, чего мы вот можем гордиться всерьез? Ну, шоколад, швейцарские ножи, швейцарский сыр и швейцарский флот, особенно военно-морской, прямо на всех морях и океанах. Ну, это я так издеваюсь. Чего ж не поиздеваться над политикой и дипломатией? Однако к столетию наши дипломаты отметили, что Норвеги начали очень сильно хулиганить. Дело в том, что хозяйственную деятельность на архипелаге могли вести все участники соглашения. Все. А вели ее две страны. Сама Норвегия и Советский Союз. Мы там добывали уголь. Ну и заодно, конечно, посматривали, что там кругом. А была у нас такая столица наша, наш Шпицбергене, город угольщиков Баренцбург. Места довольно дикие, незагаженные, белые медведи шляются почем зря, поэтому обычно люди вооруженные ходят. Для туризма прям самое оно. Но свобода рыболовства, свобода туристической деятельности, свобода, свобода, свобода. А кукиш вам, а не свобода, сказали норвежцы. И сказали они это благодаря одному человеку, которого... Слушатели наши все знают, надеюсь, по крайней мере, да и мы с вами знаем. И звали этого главного почетного норвежца Дмитрий Анатольевич Медведев. Каковой Дмитрий Анатольевич Медведев аккурат подарил норвежцам то, чего у них никогда не было и быть не могло. Морской сектор он им подарил, который, кстати говоря, открывает путь к попыткам интернационализации Севморпути. И все те вопли, которые говорят, это не ваш российский в ваших территориальных водах, а это должен быть интернациональный путь, потому что, вот смотрите, ну, скажем так, потому что нам хочется. Ну, это же нормальная постановка вопроса. Почему нет? Гигантская территория, гигантские запасы нефти и газа, очень хорошая трасса для транзита из Тихого океана в Атлантический по короткому пути, а не в обход всяких разных континентов. Чёртова туча рыбы, запасов всяких разных, всякого разного. Шикарная тема. И вдруг как прям неприятная колючка в мягком месте торчит наша военно-морская база, которую там поставил товарищ Шойгу. Я еще ее в чертежах помню, всего несколько лет назад. Ну, Шойгу с этим не забалуешь. Ее поставили с какой-то такой же дикой скоростью, как базу Хмеймим. Даже никто особо не заметил. Чего там только не делали. И мусор по берегу собрали, и проверили, что там творится с маяками нашими по океаническому побережью. А там были маяки на вечных ядерных батареях. Поэтому, ежели стырить, то из этого ядерного элемента много интересного можно добиться. Как минимум грязную бомбу, а может, не только грязную. И на самом деле в 90-е, ну, это даже не позор был. Это была катастрофа. А сегодня уже так можно смотреть, что будет. У нас там, собственно, разное было. Но, в частности, например, были ядерные полигоны на Новой Земле. Вот полигон Маточкин-Шар, там пролив Маточкин-Шар между Северным и Южным островами и много чего другого интересного. И испытаний мы там не проводим, ни ядерных, ни водородную бомбу. Помните, водородную бомбу шарахнул Хрущев, так это там было. Но в качестве наблюдательного полигона и для экспериментов, естественно, используем. Мало мест, где до такой степени это все подходит. Там же уже все равно все загажено, правда? Ну, давайте хотя бы эксперименты будем, что ли, проводить, чтобы понять, как это все будет рассасываться, или как это влияет на природу, на техногенку, там, на корабли, на здания полуразрушенных поселков и на много чего другого. Но это интересно с точки зрения выработки массы всего, в том числе, чтобы потом спасаться после ядерной зимы, которой, может, не будет, а может, и будет. Тут нам никто ничего не скажет. Но отобрать эти все территории, еще раз повторяю, у России, это прям святое. И под это туда, собственно, всякие подлодки по Баренцевому морю и ходили как домой к себе, тем более из Баренцева. Там вообще время подлета до Москвы минут 5 ракет. Нормальные ракеты такие, могут быть с ядерными боеголовками, могут быть без ядерных. Ну, без ядерных зачем по Москве шарахать, собственно говоря. Тема была примерно такая же, как эсминцы в Крыму. Ну вот, Украина же тогда начала задумываться, а что это база в Крыму, Севастополь, как шило в боку, а пусть там натовская будет база. И чей сегодня Крым? Ну, не украинский.
И не натовский, да.
И даже не натовский, да. И не будет, несмотря на горячее желание, ну, мало ли желание, может, у них и есть. Но военной техники сегодня в Крыму достаточно, чтобы, как минимум, вот эта угроза, мягко говоря, рассосалось. Шпицберген при этом, я боюсь, мы еще увидим американские военные базы. Ну, если хотите, может быть, американо-норвежские. Потому что все, что происходит там, как то. Ставим двоеточие. 200-мильная исключительная рыболовная зона, внезапно возникшая в Норвегии. Ну, вот не было ее по договору 1920 года. А в 2020-м она есть, поэтому траулеры, они вылавливают и конвоируют в Тромсё. А лицензии начали на бурение раздавать.
Евгений Ильич, а что же делать-то? Обложили со всех сторон.
Что делать? Да. Это вопрос к тандему Шойгу-Лаврова. Угу. Кто обычно у нас не слушает Лаврова, с тем разговаривает Сергей Кужугетович. Ну, согласитесь, что это хорошая тема. Но сначала сейчас сказали мидовцы. И они сказали это вот сейчас, just now, что к столетию этого договора сильно заметно, что Норвегия нарушает все его основные положения. Они не употребляют тех слов, которые я. Они не говорят, что это нагло, безобразие. Они ничего такого не говорят. Но они же дипломаты. Они говорят это вежливо. Заметьте, это я только начал. Помимо лицензий под бурение на шельфе, чего вообще не должно происходить. Ну, давайте, например, мы будем раздавать лицензии на бурение в Мексиканском заливе. Почему нет? Мы же можем. Вы думаете, Росгеология не будет это делать или Минприроды? Но если захочет, почему нет? У нее, правда, никто не купит. А у норвежцев покупают. Больше того, вдруг выяснилось, что целый ряд зон на острове закрыт. Природоохранные зоны, не согласованные ни с кем, и с нами тоже. Откуда-то вдруг норвежцы их закрыли. А закрыли они их для чего? Это интересный вопрос. А на самом деле прямо под заповедники или как? Туристов туда тоже не пускают. Вертолеты нашим летать не дают. В том числе по Арктику, углю, по туристическим. Ну, тоже, кстати, логично. А вдруг этот вертолет засечет, что еще зафотографирует неправильно? Поэтому повторю, суть по всем заявлениям, которые мы имеем по Севморпути от американцев. Судя по всем действиям, которые мы действиям уже мы имеем от норвежцев, крайне недружественным. Мы вскоре увидим там американскую, либо американо-норвежскую военную базу. А может, и не одну. Потому что, ну, ближе плацдарма к нашему Севморпути нету. А с того конца, с другого, есть же сектор, который мы отдали американцам еще при советской власти, спасибо Михаилу Сергеевичу Горбачеву, по соглашению Бейкера-Шеварнадзе. А, ну, перестройка же была, гласность, новое мышление, помните такие терминологические обоснования кретинизма политического, можно назвать это предательством национальных интересов или просто предательством, можно не называть. Но вот здесь у меня вопрос, а не хочет ли руководство задуматься над денонсацией нашей подписи под этими соглашениями, над выходом и из того соглашения давнего, и из другого, совсем недавнего. Очень было бы вовремя.
Евгений Иванович, сделаем паузу на
новости. Да я знаю.
Угу. Евгений Иванович, ну, мы вновь
нам
в эфире.
Пишут, а заодно денонсируйте договор по дальневосточному шельфу Шеварнадзе. Я вообще пересмотрел бы все это безобразие. Предварительно, правда, доведя вооружение армии и флота до соответствующего уровня. С тем, чтобы, ежели вы что пересматриваете, и у вас внезапно возникает на горизонте недовольный этим пересмотром флот ваших вероятных противников, которые бывшие партнеры, а сегодня опять все более вероятные противники.
Ну, это же утопия, скорее всего, Соединенные Штаты вмешаются, а у них флот самый сильный.
Вы уверены в этом?
Мне кажется, они могут вмешаться.
А скажите, пожалуйста, они как будут вмешиваться?
Ну, если мы говорим гипотетически, то по максимуму.
А. А не надо говорить гипотетически, я на Сирию смотрю. Там Соединенные Штаты тоже могли вмешаться.
Может быть, вы
и
правы,
у них
конечно.
Флот самый сильный, и дикое количество авианосцев.
Ну, никто не будет
дряхлых,
воевать
правда,
из-за
и масса ракет, и всего на свете. Если вы помните только что, Трамп был уже президентом, был обстрел позиций сирийских, но такой осторожный обстрел, понимаете? Мы воевать с Америкой не хотим, это да.
И они, наверное, с нами тоже.
Ну, вот и они с нами тоже сильно не хотят. Когда вы читаете, что пишут в американских военных журналах, в китайских военных журналах о модернизации флота, то, вообще-то говоря, выясняется, что для современных условий вполне возможно, вам не нужны авианосцы в том количестве, которые были нужны и использовались еще во время войны в заливе. И это скорее ваша головная боль, что даже эсминец тут большой вопрос. Если у вас фрегат оснащен тем оружием, которым сейчас оснащаются российские корабли, ну вот у вас там, условно говоря, один эсминец стоит как 5 фрегатов, да? Ну так один эсминец, он и есть один. А 5 – это и есть 5. 5 боевых единиц, оснащенных современным оружием. Лучше, чем одна, даже крупная. Тут зависит от того, какую задачу вы перед собой ставите. Ставите ли вы перед собой задачу отправиться к берегам противника за океан и разгромить его там, у его побережья? Мы сейчас ставим такие задачи? Нет. Если вы ставите задачу, чтобы к вам никто не сунулся, в вашей ближней периферии, да, то вот эта задача вполне выполнима абсолютно другим флотом, чем есть у Соединенных Штатов. У них просто другие задачи. Подлодки. Вот это точно вещь чрезвычайно важная. Подлодки, подлодки. С соответствующими ракетами, с соответствующими ядерными боеголовками. Да, это важнейшее, наиважнейшее. Тема. Мы же тоже свои порубили в капусту. Большое спасибо Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Я надеюсь, ему там и кается где-нибудь, раз мы о нем такими добрыми, вежливыми, отметьте, словами вспоминаем. Потому что новейшие подлодки, которые у нас были, самоновейших модификаций, ну, их распил или списание. Это нам Михаил Сергеевич обеспечил. Это ж потом мы продолжим. А вы думаете, нам сенаторы Нан и Лугар на утилизацию подлодок деньги из бюджета Соединенных Штатов зря выделили? Делать американцам было нечего, деньги тратить. Но на разоружение вероятного противника, чтобы он сам разделся, разулся и голым в Африку пошел? Почему нет? Понимаете, если вы доказываете всеми своими действиями, что вы благожелательный дурак, то с вами и ведут себя как с дураком. И уже даже не то, что американцы, но и норвежцы. Мы же видим это по Шпицбергену. Заметьте, перед этим, а вот всем безобразием, была очень большая и такая интересная кампания. На Шпицбергене норвежская пресса отметила десантников, спецназовцев. Спецназовцев, ну и, естественно, Шойгу.
Лично?
Видимо, лично. Как мы знаем, это вообще нормально. Судя по всему, ну вот, например, по Боингу же, да, малайзийский Боинг, погибший над Донбассом. Там Украина вообще осталась в стороне, а виновными заранее в Нидерландах назначили нескольких наших граждан. Англия. Опять, никто не видел Скрипалей. Известно, что Петров и Баширов, неизвестные науке люди, там Петров и Васечкин. Помните, был такой фильм про приключения Петрова и Васечкина? Травили их въедливо, как тараканов. Не, возможно, это была бригада по дератизации, я не знаю. В Британии, конечно, куча разных вредных насекомых, да и крыс полно с мышами в городах, но не до такой же степени, чтобы из России вызывать. Однако вам все скажут, ну как же, это знает каждый англичанин, еще половина планеты. Ну, Петров, Баширов, Главное управление Генерального штаба. Ну, здесь спецназовцы и Шойгу. Более того, была же версия, что человек с фамилией на букву «Ш» отдавал команду сбить Боинг малайзийский. Тут же все просто как у младенцев слезы. Прозрачно и чисто. Я только задумался, а фамилия на букву Ш, это Шендерович?
Ну, например.
Да? Шапиро? Кто? Шафаревич, академик, известный в свое время белорусский. Или вообще, ну, может, Шафиров был у Петра Первого и такой человек.
Кого только у него не было.
На букву Ш полно народу.
Угу.
Но намеки были такие, что Сергей Кужугетович. Вот прям лично. Следующая итерация кретинизма была, что действительно Путин нажимал на спуск, а снаряды подносил Медведев. Если, конечно, представить себе Медведева, способным подносить кому-то снаряды. Но, по крайней мере, об этом не писали, но говорили, что кто виноват. И вот, на самом деле, истерика, любая истерика на тему русских шпионов, русских военных, русской угрозы, неважно, это как-нибудь, в территориальных водах Швеции, Норвегии замечены русские подлодки. Вот вы это напечатали, каждый газету купит. Ну, каждый. А что печатать про то, что в Москве прошел концерт музыки Грига с большим аншлагом? Или Кнута Гамсуна переиздали? Или мы тут вспоминали, как в институт стали из Пловов заезжал в свое время, как сейчас помню, году так в 81-82 известный норвежский путешественник Тур Хейрдал, а он заезжал. Я был на этом вечере.
А что он делал? Просто в гости познакомиться?
Ну, что он делал? Здоровенный, длинный, да, лысоватый норвег в светлом костюме. Рассказывал студентам и преподавателям в замечательном актовом зале Мисиса про всякие свои путешествия. Это ж Мисис был. И там ректором-то был еще Петр Иванович Полухин, а не Ливанов, прости господи, за этот грех.
Сейчас всех, Ливанов, всех, да?
Был Ливанов, он оттуда нырнул в министры, а потом девочку свою оставил ректором института. Там вообще позор-позор был. Кто сейчас, даже не знаю, может, она осталась. Симпатичная такая девочка. Думаю, в гробу все руководство МИСИСа переворачивалось, да и Горной академии заодно. За все предыдущие там 100 с большим гаком лет после того, как эту Горную академию основали. А всякое бывало. Но в основном про нас пишут гадости. И вот тут вопрос, повторяю, когда и если мы все-таки дойдем до пересмотра всего этого безобразия, я не говорю, что непременно это приведет к большой Северной войне, хотя Северная война у нас уже была. Помните такую во времена равнёхонько?
Ну, Петр Первый, конечно.
Петра, да, правильно, Мазепа, она и кончилась всякие, да, ништадтским миром, по которому нам продали за 2 миллиона ефимков всю эту Ингерманландию, Лифляндию, Эстляндию и прочие территории, на которых сейчас живут люди, которые почему-то хотят вспоминать эстонско-российский договор 20-го года, а что было до того, вспоминать не хотят, поскольку их продали на вечные времена. Но, тем не менее, вот если говорить о том, чего будет, у меня такое ощущение, что, ну, не исключено, что это будет хорошая территория для натурного испытания вот того самого на гиперзвуке, если до этого довести. Хотя белых медведей жалко, с туристической точки зрения архипелаг хороший, но если ребята, ну, доведут до Цугундер, а они же доведут. Ну, есть такая тема. На самом деле, ну, старая крыловская басня, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Мы все равно заранее виноваты во всем. Если мы заранее во всем виноваты, никакого урегулирования отношений не будет, никакие санкции никто не снимет. Действительно, тут гигантские деньги, огромные интересы. Чего стесняться в самых жестких дипломатических шагах? Я не очень. В конце концов, ну, смотрите, приводит же это вполне понятно к чему. Вот Польша и Прибалтика стали энергонезависимыми от России. Стали? Стали. Стали. Сейчас Украина станет. Ну, там с Белоруссией были темы, она в качестве рынка тоже была интересна Польше, но, видимо, более или менее договорились по транзиту нефти, как минимум, там, по международным ценам. Все-таки у батьки с мозгами сильно лучше, чем у польских начальников. В рамках того, чтобы стать энергетически независимыми, а это регион практически тот же самый, Западная Европа и Россия, Польша, которой сильно не повезло с соседями, если бы у нее была прямая сухопутная граница с Канадой и Соединенными Штатами, шикарная тема. Ну, вот сто пудов. Импортируют газ, нефть, здорово. Но где Польша, где Штаты? Ну, довольно далеко, и даже Канады рядом нет. А у нее, с одной стороны, сосед Германия, а с другой, ну, через Белоруссию и Украину, но все-таки неприятный сосед России. Поэтому только через порты. Построили они за лютые деньги СПГ-терминал. Начали принимать газ свободы. Это вообще ухохочешься, потому что газ свободы стоит столько... Для перевода на русский язык это сжиженный природный газ из Соединенных Штатов. Ну, можно сразу задохнуться, потому что он дико дорогой. Ну, вы представьте себе, вот идет труба от России, там газ дешевый. Вот идет сжиженный из Штатов, он дико дорогой. Плюс они еще закупают катарский, закупают норвежский. И акции польской газовой компании рухнули вниз в два с лишним раза сейчас. Догадайтесь, кто с их точки зрения виноват. Сейчас вся польская пресса вот об этом шумит, гудит и в ближайшую неделю будет гудеть. «Газпром». Совершенно неважно, в чем он виноват, но «Газпром». Ладно, рядом Литва. Рядом Литва, у которой, надо сказать, отношения ведь с Польшей нехорошие. Ну, нехорошие. У них такие отношения, как у нас сейчас с Украиной. Потому что, например, когда Вильнюс Сталин отдал литовцам, а он был в составе Польши, там в этом городе литовцев было 8%. А остальное население были в основном поляки. Поляки в основном. Ну и кое-кто еще. А сегодня депортация поляков была жестокая. Так что там все взаимно такие счеты. И вот есть там в Литве теперь тоже СПГ-терминал. Вы не поверите, но есть. С учетом на то, что и литовский терминал строился для того, чтобы газ сжиженный принимать, и был это газ свободы, и так бы было здорово, что рынок Украины, Белоруссии, и всей Прибалтики был бы за Литвой. А Польша считает, что было бы здорово, если бы рынок Украины, Беларуси и всей Прибалтики и Польши был бы за Польшей. А двое пернатых в одной берлоге не живут. Даже если они газом питаются. При этом Литва заключила соглашение по газу не с нами, с Катаром. Но так получилось, что мы заключили соглашение по обмену с тем же Катаром. А потому что Катару вокруг всей Европы гнать свой газ в Литву совершенно неинтересно. И газ туда приходит новотековски, с Ямала, что особенно смешно. Ну, то есть трубопровод отключаем и принимаем сжиженный газ из той же самой России. Не, ну, хорошо, у богатых свои причуды. Но самое-то смешное, что Литва начала первой. И она у Польши, ну, перехватила рынок. Потому что, ну, закачиваешь и закачиваешь в хранилище газ. А Ямал, кстати, довольно теплая. Столько газа, сколько Польша уже законтрактовала у американцев. Ну, так хорошо законтрактовала. 20-е годы, все уже Америка обеспечена экспортом хотя бы на Польшу. А это не нужно. Вопрос, кто виноват? Опять «Газпром». Ну, потому что «Газпром» же должен был во всем виноват. И вот так раз за разом на всем этом прибалтийском, большом прибалтийском балагане, сказал бы я так. Ярмарка клоунов, вот такой клоунадный фестиваль, где у нас большая Речь Посполитая с оззийскими баронами, в роли которых теперь выступает Латвия, Эстония с ее говорливым президентом-дамой. Ну, как ты смотришь? Мы всегда считали их людьми экономически расчетливыми, да, четко реагирующими на конъюнктуру, умеющими считать. Вдруг выясняется, ни черта. Ребята вообще ничего не умеют. Но при этом, возвращаясь к тому, с чего мы начали, блок НАТО является их защитой от русской агрессии. Но при этом натовские танки по мостам пройти не могут по определению. Мосты не выдержат. Есть, конечно, другой метод.
Понтоны будут наводить.
Я не знаю, что они будут наводить. Возможно, приедет Санта-Клаус с оленями и перевезет по танку за раз, на воске. А помнится, главного оленя там зовут Мартин. Нет, ну был другой способ. Можно было просто спокойно дружить с соседями, не заморачиваться, используя постсоветскую инфраструктуру. Но не пошло.